Хроника смутного времени.
Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Сейчас поговорим о 75-летнем юбилее, который в этом году отмечает, пожалуй, самое известное партизанское движение СССР – «Молодая гвардия». Вот, ну, наше поколение еще совершенно точно по книжкам, которые в школе читали, знает о том, что это были за ребята, как они жили, как они погибли и за что они погибли. Прошло 75 лет, что сейчас происходит в Донбассе, все мы прекрасно знаем, и оказалось, что в Луганске, в самом Краснодоне, городе, где появилась «Молодая гвардия», сейчас тоже действует молодежный партизанский отряд, естественно, он называется «Молодая гвардия», и сегодня у нас в студии лидер возрожденной организации, украинский политик Арсен Клинчаев. Арсен, здравствуйте.
Здравствуйте.
И обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скобида. Ульяна, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо тебе большое за то, что ты рассказала о «Молодой гвардии». Твоя публикация есть на сайте «Комсомольской правды» kp.ru. «Молодогвардейцы 21 века снова в подполье и снова бьются с фашизмом, но уже украинским». Арсен, расскажите, пожалуйста, как пришло в голову «Молодую гвардию» возродить и, собственно говоря, кому это в голову пришло?
Ну, «Молодая гвардия» — это у нас определенно, ну, скажем, но особо хранится, это такое вот, очень трепетно к этому относятся. В 2002 году уже появились первые ростки национализма на Украине. Тогда это все двигалось со Львова на Франковско-Тернополе. И тогда на совете партии регионов меня вызвал тогда Тихонов Виктор Николаевич и говорит: «Арсен, надо создавать всеукраинскую общественную организацию «Молодая гвардия», которая должна противостоять идеологически той националистической бендеровской идеологии, которая двигалась тогда с Запада». И тогда я просто, ребят, собрал свой актив, и мы начали ездить по областям и создавать областные организации, ну, на кого могли положиться. На тот момент мы смогли создать в 24 регионах Украины. Из 24 регионов, в 20 регионах Украины мы создали тогда областные организации.
Где не получилось тогда вот сразу?
Ой, я сейчас не помню это, честно говоря. Но у меня получилось и во Львове, и в Ивано-Франковске, значит, получилось. И самое интересное, что когда я приехал во Львов, собрал там актив, это было лето, мне предложили поехать в пионерский лагерь и посмотреть, чем занимаются дети. Ну, я собрался и говорю: давайте поехали. Приезжаем, и вот то, что я тогда увидел, я тогда написал маленькую записочку, которая впоследствии попала тогда к президенту Украины. В результате мы получили по шее, сказали, мы лезем не туда, куда надо, и так далее, и тому подобное. А что в действительности происходило? Тогда летом, помните, в школах, когда школа заканчивается, 3 недели нужно было отрабатывать. И во всех школах, уже во Львове, на Франковске, в Тернополе, работали американские психологи. И они подбирали людей, детей, которые имели определенное количество психологических характеристик. То есть первая группа – это агрессивно-наступательный тип характера должен быть у ребенка. В принципе, из них потом выросли те, кто были на Майдане. Вторые – те, кто имели ораторское искусство. И третьи – кто имели лидерские качества. Вот этим детям предлагали: или 3 недели ты работаешь в школе, или едешь в пионерский лагерь отдыхать все. Пионерский лагерь. Ну, так. Их там собирали. И там за 3 недели детям очень тщательно промывали мозги, перемешивая правду с ложью. Там из пионерских лагерей тогда сделали партизанские загоны, в которых жили, как жили бендеровцы. И рассказывают, как они боролись с проклятыми москалями, как они боролись с немцами, там клятва Бендеру Шухевича. И дети оттуда уже приезжали уже совершенно с другими нотками.
А в лагерях кто занимался с детьми? Те же американские психологи или...
Там были, значит, по сотрудничеству поляки, с Прибалтики огромное количество инструкторов. Лучших из лучших на следующий год отправляли по программе, там определенная была программа, в Польшу, в Прибалтику, и оттуда уже через месяц возвращались обратно ярые националисты. Потом этих детей вели. И в этот момент, в течение 5-7 лет, во всех университетах Киева и Киевской области попытались поменять ректоров или замов ректоров, те, кто поддерживали бендеровскую идеологию. Вместо них ставили, значит, тех людей, которые со Львова, на Франковской, с Тернополя. И там создали тогда общественную организацию «Просвита». И детям, детям вот этим, помогали поступить в эти университеты. При этом им говорили, идите в эту организацию, эта организация вам будет помогать сдавать экзамены. Дети, да, да не вопрос, либо только сессию сдавали, а где нам там на Майдане быть или где нам, какая разница? Таким способом создавался костяк. То есть часть ребят, это был кулак, кулак, агрессивно-наступательный тип характера. Часть тех, кто могли красиво и хорошо рассказывать, они проходили специальные курсы. Причем каждый год они, многие из них выезжали или в Европу, или же в Америку. Ну, под разными грантами. Ну, выигрывали эти студенческие гранты и ехали. И вот из этих людей в результате произошло вот то, что и произошло, когда на Майдане создался вот этот кулак, и потом... Вот сценарий, когда в Украине произошел переворот.
Но почему в Прибалтику, я могу понять, но в Польшу? То есть, получается, поляки помогали взращивать тех, кто шел за Бандерой и Шухевичем, теми самыми людьми, которые устроили, условно говоря, Волынскую резню и не только. В общем, много польской крови пролили.
Сорос выделил на тот момент огромное количество денег. Миллиарды. И полякам... Это было выгодно. Им глубоко наплевать. Вот они сейчас что-то рассказывают. Одно дело на словах говорят, другое дело, когда деньги приходят. И в этой ситуации не говорилось. Им говорилось одно. Ребята, это историческая правда. Мы пока это убираем. Нужно, чтобы куда сбывался товар. Украина предназначалась для Европы, куда должны были сбывать товар в этой ситуации.
Вопрос. Это была государственная программа? Кто пускал этих психологов в школы?
Это была государственная программа. Под предлогом сотрудничества между европейскими странами и Украиной, между американцами и Украиной. В принципе, каждому, кто бунтовал на тот момент или сопротивлялся, искали определенные подходы. То есть то ли финансово, то ли какой-то бизнес помогали в Америке или в Европе создать, то ли показывали, какая будет райская жизнь, если вы отделитесь. Никому не секрет, что на тот момент вся верхушка, она зарабатывала в России. Россия вообще очень богатая страна. Здесь и бизнес делать, ну, просто, я вам честно говорю, намного проще, чем, например, во многих других странах. Здесь более-менее лояльно, чтоб сейчас другие не рассказывали, ну, я вот по себе знаю, как бы, здесь более лояльное налогообложение во многих отношениях. Я как бы вот начал когда разбираться, я увидел многие плюсы в этой ситуации. И многие, не секрет, что зарабатывают в России, а детей учат в Европе. Но когда он с Европы приезжает, он уже поддержит чисто европейские стандарты. В результате, вот когда произошел переворот, там не осталось практически сил, которые могли бы...
Вы имеете в виду Ющенковский переворот,
да,
или
Ющенковский, уже нынешний? Это все планомерно. Это все поэтапный сценарий, который длился десятки лет. И выделялось на это, вот как американцы говорили, вот в источниках более 5 миллиардов долларов. И понятно, что когда была выделена такая большая сумма, вот что плохо Россия, Россия в противовес ничего не создает. Вот я им предложил тогда, собрались как-то, я им говорю, ребята, давайте создадим партийную школу и пригласим лучших из лучших студентов оттуда по американской системе сюда. Поможем им здесь бизнес организовать, дадим кусок хлеба, сдадим квартиры, беспроцентный кредит. Вот завод Антонов разваливается. Там сохранился кадровый потенциал. Люди, которые работали в строительстве самолетов 30-40 лет. Говорю, давайте этих детей, всех инженеров, строителей сюда, ибо они уйдут в Европу, в Китай, и потом мы будем чесать затылок и говорить, а почему так произошло? Ну вот у нас пока очень тяжело, это все расшатывается, раздвигается, думают, взвешивают, ну вот так остается так.
Паузу сейчас небольшую сделаем. Арсен Клинчаев в нашей студии, лидер возрожденной организации «Молодая гвардия». Ульяна Скобида, обозреватель «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев, не переключайтесь.
Хроника смутного времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
и многомиллионная аудитория.
Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Хроника смутного времени.
Продолжаем разговор. Обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скобида. Меня зовут Антон Челышев. Наш гость – луганский политик Арсен Клинчаев, лидер возрожденной организации «Молодая гвардия». Итак, Арсен, мы несколько вот углубились в историю вопроса. Это, в общем, неплохо. Вы здорово рассказали, как ваши идеологические враги работали, да, начиная с 2002 года, получается. Ну, с начала нулевых. А что в противовес начали делать вы? Вот «Молодая гвардия», другие организации, скажем, антибандеровского толка, которые были на Украине. Были ли они вообще? Вот, ну, что удалось им противопоставить?
На тот момент вообще все вроде бы нормально получалось. Мы и кинофестивали проводили, и выставки по «Молодой гвардии» проводили. Пытались в школе это все сохранить, как бы историю «Молодой гвардии». Ибо если мы детьми заниматься не будем, этим будут заниматься другие. И впоследствии, через 10-20 лет, эти дети чью идеологию будут поддерживать, это уже другой вопрос. Главная задача у нас была – это укрепление российско-украинских отношений, это жесткие противостояния вот этому всему националистическо-бендеровской идеологии, как бы в этой ситуации, и воспитание подрастающего поколения.
Ну вот ваша организация занималась вот абсолютно тем же, чем занимались американцы, да? То есть да. Выбирали лучших, выбирали лидеров, да. Выбирали в зависимости от того, какие у них способности, и готовили там будущее политическое крыло, боевое крыло, лидерское крыло. Вот вы этим занимались по всей стране?
Ну, в результате, ну, что сказать, проиграли. В этой схватке проиграли, потому
что... Есть ответ на вопрос, почему?
Да. Есть огромное количество вопросов. Это первое. Ну, здесь несколько факторов. Первый фактор. У нас партия регионов чисто бизнесмены. Если взять то наших противников, там чисто идеология. И они в этом отношении были намного сильнее. Это раз. Второй момент. Финансовая поддержка. На любые мероприятия мы по копейкам бегали и собирали, чтобы провести выставку. У них это были гранты. Когда мы обращались на тот момент сюда, в Россию, ребята, помогите нам, ну, например, там 22 июня поддержим, давайте поддержимся на границу за ручку, там поезд дружбы организуем. Здесь расшатывается все намного, ну, медленнее. Если Россия хочет быть геополитическим лидером, она должна влиять на эти процессы. Не тогда, когда это беда уже, когда все горит и надо что-то делать. А программа должна быть запущена на десятки лет вперед для укрепления отношений между соседними государствами, на дружеские отношения. А у нас здесь вот в чем проблема, то, что у нас как медведь вот медленно расшатывается, а когда что-то случилось, тогда мы бежим и тушим. У американцев чуть-чуть все по-другому. У американцев это все разработано на десятки, 20 лет вперед. То есть второй вопрос это был финансовый вопрос. Когда я обращался к своим, у каждого был занят бизнесом. А у них в этом отношении жестко, когда каждое предприятие работало, 20% выделялось на идеологию, как бы в этой ситуации. У нас это все было намного сложнее. В результате вот что имеем, то имеем. Но вот что в тот момент, вот когда все это произошло, первый палаточный городок, это вышел именно из общественной организации «Молодая гвардия». Первые ополченцы были непосредственно представители «Молодой гвардии».
Так, погодите, давайте я расскажу, да. Что делал Арсен, потому что мне он рассказывал интереснее. Во-первых, Арсен, будучи депутатом, он избрался от партии регионов. Да, договорился с луганскими театрами, чтобы до 50% постановок в театрах шли на русском языке.
На русском языке.
Причем хорошие постановки, такие рейтинговые.
Да, это было на русском.
На правильно. Русском языке. А вот там, что поплоше, то уже на украинском.
Это не только русский, это и в Донецке мы провели такое.
Их партизанская работа. Ну, а вы сами бы рассказывали.
Да,
Затем Арсен стал блокировать выделение земли украинской церкви. Ну, известно, что...
Украинской не московского патриархата, а католической и филарета. А почему это начал делать? Я могу объяснить. Ну, давайте начнем вот с кукольного театра. Детей надо воспитывать только когда он уже только родился. И мы тогда в кукольных театрах договорились. Ну, тогда начали запрет на русский язык. Но это неправильно. Как бы у нас 90% людей говорят на русском языке, остальные на суржике. То есть я еще всегда говорил, что украинский язык – это очень красивый, мелодичный, мягкий язык. Но нельзя заставлять. Человек должен захотеть сам учить. А у нас принуждали. И тогда я просто с директорами проехал кукольных театров и договорился, что давайте сделаем так. Все по закону. 50 на 50. Но самые интересные сказки проходили на русском, самые неинтересные на украинском, куда меньше всего шло этих. И мы тогда это распространили на Луганскую и Донецкую область. Потом я начал разбираться по церковному вопросу, церкви именно вопросу. Почему? Потому что в 90-х годах, я помню ситуацию, когда захватило в западных областях целый ряд церкви, даже были убиты священники. И была договоренность о том, что если что больше католические вероисповедания, протестантские вероисповедания сюда двигаться не будут, а если будут что-то строить, то взамен во Львове, Ивано-Франковске, в Тернополе мы будем строить церковь Московского патриархата. То есть земля будет выделена. Потом, когда я начал смотреть в документах, мы выделяем землю католикам, протестантским вероисповеданиям, а во Львове, Ивано-Франковске, в Тернополе это не происходит. И тогда я им сказал, ребята, такой вариант не получится. Когда говорят о языке и о вере, заканчивается кровью. Давайте сделаем так. Больше вы здесь и ни одного куска земли не получите до тех пор, пока вместе во Львове, во Франковске, в Тернополе, в западных областях я не увижу. Вы мне не привезете пакет документов, скажете, вот он, посмотрите. Вот здесь вы можете строить церковь Московского патриархата. Они вроде бы пообещали, но я в течение года ни одних документов не увидел. Но взамен они в течение года ни одного решения у ней тоже не получили. Потому что у нас, ну вот что произошло? Если взять Януковича, это, значит, президент, имеющий веру Московского патриархата. А его поменяли на президента, который является баптистом американского веропроисхождения. Это Турчинов. Премьером стал саентолог, это непосредственно Яценюк. И губернаторов рассадили хусидов, как, например, Коломойский. То есть попытались произвести вероисповедание, совершенно чуждые вероисповедания, которые никогда у нас, ну, не закреплялись. Мало того, на Майдане, когда это все происходило, именно на смерть крестили католики и протестантские вероисповедания. Московский патриархат, он был жестко против, он всегда говорил о мире, что, ребята, надо идти на согласие, те с этим не соглашались. Но как бы вот этим мы действительно занимались плотно, потому что понимали превосходно, если убери язык. Вот я недавно ехал с таксистом, узбек, и мы просто разговаривались, я говорю, а вот скажи мне, пожалуйста, а у вас молодежь говорит на русском там или что? Он говорит, практически уже никто из молодежи на русском не говорит. Все говорят или на английском, или на узбекском. Говорю, а как же вот сюда на работу? Говорит, ну старики еще понимают, ну наше поколение 40 лет понимает, а молодежь этого уже не понимает. Это значит, что Россия может потерять огромнейшие территории рядышком с границей. Никому не секрет, что ИГИЛ, вот это исламское государство, более 2000 человек воюет именно там с... бывших Советских Союза. Ну, как
бывших Советских Республик, да, в том числе Среднеазиатских.
И потом эти многие из них вернутся сюда. Это очень опасные люди, которые знают, как стрелять, как взрывать, как убивать.
Самое главное, знают, в кого.
В кого. И они сюда двинутся. И это самая большая опасность, когда начнут здесь взрываться, ну, там, не знаю, метро, там, какие-то это. И самое главное, это будет очень большая опасность для нас в этой ситуации.
Дальше я хочу возразить, что пророссийская идеология на Украине проиграла. Да. В Луганске не проиграла. Слава Из искр возгорелось пламя. Из Слава деятельности Богу. Арсена Клинчаева и молодой гвардии. Расскажите, что происходило в Луганске вот, во время после Майдана.
9 марта, значит, когда... Ну, у нас 1 марта начались митинги. 9 марта мы тогда вывесили...
14-го года.
14-го года, да, мы вывесили тогда российский флаг. подняли российский флаг над обладминистрацией в знак укрепления российско-украинских отношений. То есть я поднял, честно говоря, и российский, и украинский флаг. Я всегда был противником уничтожения каких-либо символов, неважно какого государства. Нельзя унижать государство в этой ситуации. Там люди очень хорошие. Вот на Украине вообще люди очень хорошие в этом отношении. Просто их вот задавили, загнули. Многие боятся сейчас высунуться, потому что не видят просвета. Если высунешься, то пострадает твоя семья, твои дети.
Вы первый вывесили российский флаг.
Да, самый первый вывесил российский флаг со своими людьми. А потом в Донецке сообщили о том, что в Луганске поднят флаг. И там на ура тоже бросились и подняли тогда российский флаг.
Так потом, началась русская весна.
Да, потом мы поднялись к губернатору. Там начали, честно говоря, бить стекла. Я говорю, знаете, вот у меня к вам претензий никаких нет. Это есть видеозапись, можно элементарно посмотреть. Я говорю, ну, мой вам совет. Если вы хотите сохранить свою жизнь, то пишите заявление на уход. Я вам гарантирую, со своими людьми я с вас выведу, и вы уедете. И он тогда написал заявление на уход. Опять-таки, это в интернете можно это... И после чего я его вывел через черный ход, и он уехал. А на следующий день меня арестовали. Арестовали за вот эти все действия, за поднятие российского флага.
Вот и... о том, что было дальше, на самом интересном месте мы, как всегда, прервемся. Короткая реклама, выпуск новостей. Через 2 минуты продолжим. Арсен Клинчаев у нас в гостях. Председатель всеукраинской общественной организации «Молодая гвардия». Оставайтесь с нами.
Хроника смутного времени на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Хроника смутного времени.
Мы продолжаем. В нашей студии лидер всеукраинской общественной организации «Молодая гвардия» Арсен Клинчаев, Ульяна Скобида, обозреватель «Комсомолки». Меня зовут Антон Челышев. Арсен, мы остановились на вашем аресте. Кто за этим арестом стоял и, в общем, как события развивались дальше в Луганской Народной Республике?
Значит, Турчинов тогда собрал экстренно и Поруби, тогда и Турчинов собрал экстренно всех. Каждому определили, значит, ну, кто поддерживал, так сказать, ту власть. И было дано указание ликвидировать голову, верхушку. И тогда сюда прислали Ляшко, довольно большой группа людей, они сидели у Медяника, и как бы там создавался план по захвату всех руководителей, кто начинал это все движение. Тогда меня арестовали, арестовали Харитонова, ну, Болотова, там огромное количество людей было арестовано в этой ситуации. Просто вот в Одессе людей сожгли. Кто выскакивал, там добивали. В Харькове кого убили, кого посадили. А здесь у них пошло не по тому сценарию, по которому они рассчитывали в этой ситуации. Я тогда хорошо помню, везут, я думаю, так 45, выйду в 55. Вот это флаг России поднял. Ну, я вам так скажу, просидел довольно долгое время в СИЗО, потом залог. Меня заплатили за залог 100 тысяч, и я вышел под домашний арест. Под домашний арест, одели браслет. И я вот хорошо помню, что сижу на небо, смотрю, небо голубое-голубое. Какое кофе вкусное на свободе, вы даже не представляете. Ну, а 2 года тому назад, значит, когда пошли серия убийств по... Убили Чечетова, убили тогда Бузину, Калашникова. Ну, и через 2 недели пришли по мою душу. Кто-то, видно, наверху принял решение. Я шел домой, слышу фамилию, поворот, удары, больше ничего не помню. Открываю глаза, куча крови, кое-как дохожу до дома. Помню, вызываю жене, говорю, скорую, и отключился. И потом мне врач рассказывал, что меня до 3 часов ночи шили. Меня рубали чем-то, как саблей, чем-то острым. Не стреляли, потому что это центр города. Как бы. И потом, ну, честно говоря, я спасибо хочу сказать Медведчуку. Медведчук выделил охрану, и я в течение года ездил под охраной. Как бы. Как сюда попал в Россию, я вам так скажу, когда пошли массовые аресты, значит, там арестовали Ефремова Александра Сергеевича, Медяника, ну и целую кучу других людей, я понял, что придут и по мою душу. Я тогда пришел к определенной группе людей, и было принято решение меня вывести. Я тогда по определенной цепочке через Белоруссию, я помню, через Белоруссию перебирался 6,5 часов, а когда садился в самолет, я помню, ну все, блин, я вырвался, слава богу.
Вы вырывались из Киева, из Луганска, чтобы до конца было понятно?
Из Киева. Я сидел в СИЗО в Киеве. Как депутат областного совета мной занималось Центральное управление СБУ. То есть депутатами занимается непосредственно СБУ. Если простыми людьми, это МВД.
То есть вы были подсудимы по уголовному делу.
Сейчас
вы избежали из-под суда.
Да. Сейчас, в настоящий момент, у меня идет попытка заочного осуждения. То есть пытаются осудить там 341 статья захвата обладминистрации, 109 статья, часть 3, это призывы к свержению государственной власти, повлекшая массовую гибель людей. Ну, вы знаете, я вам так скажу. Я вот много раз внимательно себя слушал. Если бы в 2014 году то же самое повторилось, я пошел бы по этому же самому пути. Я ни капельки не жалею, что я на тот момент поднял флаг России. Я ни капельки не жалею, что я заставил губернатора написать заявление на уход. Но это были мои убеждения. То есть Россия и Украина – это единый народ. Пытаются их разделить на генетическом уровне. Это единая нация, это единая культура, это единые традиции. Там очень хорошие, добрые, отзывчивые люди. Другое дело, что пришли к власти уроды и подонки, которых, вот я говорю, ну, я очень бы хотел, чтобы все, вот, кто сейчас находится, это Турчинов, Порошенко, чтобы они оказались в гадском трибунале. За тех убиенных они бы убили почти, официально 20 тысяч, неофициально это все намного больше. Ведь националистические батальоны, которые туда приходили, это 70% уголовники. И, в принципе, они шли туда не по идеологии. Нет, никакой идеологии у этих националистов не было. У них были списки богатых людей. И, прикрываясь идеологией, они врывались к этим людям. А край очень зажиточный. Люди очень богатые по своей сущности. И тупо занимались грабежами. То есть они машины отжимали, люди, над людьми издевались, там чего только не творили. Вот я хорошо помню, это рассказывал эту историю, и, наверное, на всю жизнь запомню. Там был бой под Хрещеватом. И тогда там село маленькое есть. Вот националисты согнали всех людей в церковь, заминировали, поставили два танка и стреляют по ополченцам. Ополченцы боятся стрелять, боясь попасть в церковь. И тогда там девочка одна, она просто побежала, взяла два жучка, взяла молоко и пошла поить националистов. Пока националисты пили это молочко, она подбросила под танки эти жучки. И точным попаданием были уничтожены эти два танка, а село было, ну, люди были спасены. И таких историй очень много. Многие те, кто пошли в ополчение, тогда первыми ополченцами, многие погибли. Именно с молодой гвардии. Вот возьму пример Мозговой. Ну, пример я возьму Алексеев, вот, который в танке. Он за свой счет купил танк. Я не знаю, как он с Абхазии его привез, потому что я на этот момент сидел. Но он в этом танке погиб во время боя. Золотой, это был у Бэтмена человек, он тоже погиб. То есть, получается, ребята, которые в 2014 году встали и противостояли бандеровской идеологии или вот этим националистам, они повторили подвиг тех, которые были в 1942-1943 году. Ибо в 1942-1943 году это были десятиклассники, которые увидели, как расстреливают ихних друзей. Тогда вели шахтеров, там, красноармейцев. И ребята решили бороться своими детскими методами, ну, против этих фашистов. То флаг там 7 ноября повесят, то тогда они самое большое, это освободили 70 военнопленных, то там сожгли документы, чтобы людей не угнали в Германию.
Биржу труда.
Да, они бились недолго. Они бились, получается, с ноября по март. В марте их всех поймали, и в апреле, там их с марта по апрель их всех казнили. Кого-то сбросили в шурф, а на следующий, там, через 5 дней многих расстреляли. Так вот здесь ребята, многие повторили этот подвиг. На сегодняшний день наша организация на Украине признана радикальной. У меня 169 ребят, я вот рассказывал, 169 ребят сидят сейчас в СИЗО. Их просто по всей Украине поарестовывали руководители и посадили. Часть мы смогли вырвать, часть не смогли. Часть ребят погибли. Часть стали инвалидами, такие как, например, Олег Чапаев. Это праправнук легендарного внука Чапаева. Он тоже был в молодой гвардии. И в одном из боев он просто осколком ему раздолбало локоть в этой ситуации. Как бы. Ну вот сейчас пытаемся как-то решить эту проблему. Но, слава богу, говорю, в Луганске, в Донецке. Очень жаль, что мы не всю область смогли взять. Очень жаль, что Харьков тогда сюда не присоединился, Одесса не присоединилась.
Вот вопрос, собственно, он очень многих волновал тогда, в 2014 году. Почему получилось в Донецке и Луганске, пусть не всю территорию региона поставив, взять под контроль, но все-таки какие-то очаги сопротивления, достаточно большие очаги были созданы и держатся до сих пор. А в других регионах, где тоже этого ждали, тот же Харьков, та же Одесса, кто-то говорил о Днепропетровской области, там не получилось. Почему?
Ну, Днепропетровский, говорю, это всему свое время, когда Коломойский за одну ночь собрал более 500 человек и расстрелял. Да, это вот всему свое время, это всплывет. Ведь там огромное количество захоронений, которые, ну, еще на десятки лет мы будем это все раскапывать, и рассказывается очень страшная правда, которая действительно происходила. У украинской власти на тот момент не хватило рук на все. Мало того, в Луганске, в Донецке люди живут на определенно специфического характера. Если взять историю Луганской области, Донецкой области, ее заселяла Екатерина II. Ну, кем? Это в основном вольные люди и каторжники. То есть, кто такой каторжник, я всегда говорил. Это человек, который имеет стержень, способный бороться против системы, имеет какой-то внутренний, ну, бунтарь по своей сущности. А для чего их туда заселяли? Была война с турками. И чтобы с Урала не тащить ядра, там был создан первый завод, где готовили пушки и ядра, чтобы воевать с турками. И этот регион имеет свою специфическую историю, нравственность и культуру. И она никак неразрывно, она, ну, имеет очень плотные такие связи вместе с Россией. Там многие села, они просто разделены. Вот улица разделена, школа на украинской стороне, а магазин на российской стороне. Ничего, люди просто так ходят друг к другу без всяких вопросов. Пограничники, опять-таки местные, все друг друга знают. Это своя история, своя культура. И здесь, я думаю, что просто не хватило рук. Ребята поняли, что с ними будет то же самое, что в Одессе. Или же там в Харькове. И приняли решение защищать себя. На тот момент уже было сообщено о том, что туда идут поезда дружбы националистов, которые будут разбираться с теми, кто был против. Поэтому вот как
я
бы там...
Я правильно поняла, что Мозговой остался за вас. Вас арестовали, а он возглавил молодую гвардию.
Он пришел ко мне, пришел со своими ребятами за неделю до моего ареста в палатке. Ну, в палатке у меня сидело тогда более 50 человек. Вот, в принципе, из этого костяка тогда создалась бригада «Призрак», которая была почти под 1000 человек, там, скажем. Практически весь север Дебальца вот держали они тогда, как бы в этой ситуации. Я не буду рассказывать о всех моментах, почему погиб, как погиб, это уже отдельная история. Но то, что он тогда пришел, Волчевский, я точно знаю, что Волчевский, он имел колоссальную поддержку. Люди его колоссально, ну, очень сильно уважали. Как бы он там приостановил мародерство, грабежи. Он смог тогда и хлеб, ну, все было остановлено. Он смог наладить и чтобы хлеб там пекли, и в магазинах хоть что-то появилось, и какая-то гуманитарка людям шла, причем она не давалась возможности разворовываться, а действительно поадресовывал. То есть он составил списки людей, которых, ну, матери-одиночки. И ополченцы сами возили по всему Волчевску и раздавали. Другое дело, очень жаль, что он погиб. Как бы, ну, это уже другая история, которая...
Много... Удивительная параллель, дорогие радиослушатели. Мозговой был лидером Краснодонского отделения молодой гвардии. Краснодон – это как раз тот самый поселок, в котором была историческая молодая гвардия.
Как много представителей молодой гвардии сейчас держат в руках оружие? Не обязательно из ДНР, ЛНР, может быть, из других украинских регионов приехали?
Да, что вы делаете вот теперь? Вы в России, и они там в подполье.
Ну, знаете, недавно прошел съезд. Как бы главное было собрать всех, кто остался в настоящий момент, и что мы можем дальше делать. Сейчас есть целая... Я не буду сейчас всего тонкости рассказывать, но как бы создана определенная программа, по которой мы в настоящий момент пытаемся работать на всей территории Украины.
Давайте сейчас паузу сделаем. Через 2 минуты продолжим этот разговор. Руководитель всеукраинской организации «Молодая гвардия» Арсен Клинчаев в нашей студии. Оставайтесь с нами.
Хроника смутного времени на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Хроника смутного времени.
В нашей студии лидер всеукраинской организации «Молодая гвардия» Арсен Клинчаев, Ульяна Скобида, обозреватель «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. Итак, Арсен, съезд «Молодой гвардии» в России. Кто приехал, что решили?
Значит, приехало у меня с 18 регионов Украины. Значит, на сегодняшний день мы посчитали, у нас более 5000 человек. Ну, было 12, стало 5. 5000 человек.
Приезжали они, видимо, как-то скрытно, чтобы не вопросов не
возникло. Во время съезда я разделил съезд на 2 части. Те, которые приехали с Украины, это отдельно было съезд, чтобы не было ни фотографий, чтобы им назад возвращаться, и, не дай бог, что-то не поарестовывали. И те, кто не въездные туда, многие не въездные, или же никакой угрозы не представляло. Мы сделали обращение тогда и на Зюганова, и на Миронова, и на Владыку. И как результат, сейчас, в настоящий момент, наше обращение находится у министра образования о том, чтобы восстановили в школьной программе историю «Молодой гвардии».
Фадеева,
ибо должны быть определенные группы, или, как сказать, определенная группа историй, в которых детей нужно воспитывать. Еще раз говорю, детей надо воспитывать с момента его зачатия. Это детский садик, это школа, это театры. И причем вот я, когда наблюдал за теми движениями, которые производит Навальный, вот он же детей как? Вот он собрал детей, детям наплевать, им либо потусить, в грубой форме, да? И потом этих детей цинично направил в сторону милиционеров. При этом он намекнул там, что каждый из них получит определенную сумму денег. Посидите там 15 суток, и вас выпустят. Но это недоработка наших образовательных систем. Это недоработка в школах. И это надо исправлять, чтобы детей не использовали в расшатывании ситуации здесь.
А я хочу вспомнить выступление Коли из Нового Уренгоя в Бундестаге.
Здесь уже говорят, что не надо, дети есть дети, не надо сейчас расшатывать эту ситуацию. Но это первые задатки и очень опасные задатки. Ибо вот эти дети пройдет 20 лет, 15 лет, они вырастут, они в институт останутся. Кто-то может быть обижен каким-то, какие-то лидерские качества появятся, да? И они начнут расшатывать ситуацию. И вот видя подбор этих детей, здесь плотно занимаются определенные спецслужбы разных стран для того, чтобы ослабить здесь позиции российского государства. А для чего? Для того, чтобы их интересует не государство и благополучие населения, а ресурсы, которые есть в России.
В общем, если мы не будем втягивать детей в политику, будут втягивать другие силы и другие страны.
Да, в этой ситуации.
Арсен.
Про выставку в Госдуме вы мне рассказывали.
Смотрите, на сегодняшний день я подал опять-таки Миронову обращение с просьбой о том, что провести выставку по «Молодой гвардии» в Госдуме.
Самых фотографий, да? То есть исторические
документы.
Там оно документы
разделено на несколько разделов, то есть 42-43 год. И современная «Молодая гвардия», то есть переплетение той старой истории и современной «Молодой гвардии». Честно, почему к Миронову? Потому что я смог к нему попасть. Когда обратился в «Единую Россию», честно говорю, там у них не одна звезда, а 5 звезд у всех этих народных депутатов. И вот когда к ним приходишь, ребята, давайте сделаем вот это. Причем я предлагал это в 3 этапа. Первое, проводим в Госдуме. С Госдумы это переносим в какое-то помещение, где, например, парламентская газета. Важно, чтобы это распространить в СМИ. А потом это выносим просто на улицу, на Красную площадь, приглашаем наших студентов, школьников, и там просто рассказывается детям о истории молодой гвардии. Важно это, чтобы это все задвинулось, чтобы многие дети поняли, что существует не только идеология доллара, а существуют еще другие ценности, морально-нравственные и культурные. Ну вот как-то оно вот так все тормозится. Мне потом позвонили, сказали, а давайте это перенесем на март месяц. Или после выборов, да. Я говорю, ну давайте на тот момент, когда была смерть молодой. Вот в следующем году будет 75-летие смерти молодой гвардии. Давайте перенесем на это 75-летие. Но я как бы пытаюсь все равно протолкнуть эту идею именно этой выставки. Кроме этой выставки я предлагал кинофестиваль. У нас существует 3 фильма. Для детей это мультик по молодой гвардии. Для студентов и более современный фильм. Это уже для поколения от 30 до 50 лет. Провести кинофестиваль по молодой гвардии. Ну, то есть, как бы, есть целый ряд предложений, которые мы...
Слушайте, а вот эти вот идеи, о которых мы говорили в самом начале программы, чтобы собирать лучших, собирать лидеров, в общем, делать то же самое, что делали пропагандисты, там, американские, соросовские, неважно, на западе Украины, сейчас это вопрос уже вообще не стоит?
Вот смотрите, опять-таки, встречаюсь с определенной группой политиков. И выношу вот такую вот идею, самую простую. Ребята, давайте создаем партийную школу. И по американской системе боремся с ними по всему миру. Если нас должны уважать. Вот знаете, когда я заканчивал Донецкое высшее военно-политическое училище, и вот когда я одел курсантские погоны, я часа два любовался в зеркало, что я офицер великой страны под названием СССР. Когда в 86-м году слышали слово «рус», неважно, ты узбек, казах, неважно, слово «рус», с каким страхом, трепетом и уважением к нам относились. Сейчас мы за границей, няньки, проститутки, кто хочет, только не граждане великой страны, а хочется вернуть величие. Я не просто ношу корону царской Российской империи. Это мощь, это сила, это уважение по всему миру, и это надо вернуть. Ну, возвращать вот как? Это нужно поэтапно. Я вот предлагал, создаем партийную школу, приглашаем лучших лидеров, ну, неважно в каких, молодежных, сюда. Помогаем создавать бизнес, даем им двойное гражданство, не стесняемся этого говорить. Помогаем здесь купить квартиры, беспроцентный кредит даем, чтобы в будущем, когда они займут там должности, они вели политику на укрепление российско-украинских отношений. Не мы этим будем заниматься, американцы, европейцы будут этим заниматься. Ющенко как? Ющенко летел в самолете, познакомился со своей будущей женой. Мягко выражаясь, в грубой форме. Занялись сексом прямо в самолете. За 2 дня она его развела, женила на себе. Пошли миллионные счета на Ющенко, и Ющенко сделали президентом. Отличная операция, американцам можно хлопать. Почему наши себя так не ведут? По отношению ко всему миру. Мы должны вести русский мир по всему миру. Любыми методами. С русскими или с Россией должны считаться. В мире существует только 4 системы. Это Китай, это Европа, это Россия, это Америка. Если, еще раз говорю, мы хотим быть сильным, могущественным государством, мы должны использовать любые приемы для того, чтобы рус, слышали слово рус, к нам относились страхом, трепетом и уважением.
Арсен, о себе немножко расскажите, чем вы занимались до всех этих событий, чем занимаетесь сейчас, вот помимо общественной работы?
Значит, до того я был директором шахты. У меня была своя собственная шахта. Занимался еще рядом бизнеса, как бы. Ну, все было нормально. На сегодняшний день начинаем все с нуля. Стыдно не упасть, а стыдно не подняться в этой ситуации.
Что с вашей шахтой, которая, насколько я понимаю, взорвали. На территории Луганской народной?
Взорвали шахту, значит, на сегодняшний день. Я думаю, когда все там наладится, мы это все восстановим.
А, то есть вы сами это сделали? Законсервировали, нет, получается?
Законсервировали, да, шахту. Выхода не было на тот момент. Уничтожить все труды, которые там мы добывали уголь с 800 метров с глубины. И легче было законсервировать эту шахту. Как и многие другие директора шахт это сделали для того, чтобы в будущем, когда там наладится мир и согласие, и спокойствие, мы это все восстановим, и во благо луганчан, чтобы это шло. На сегодняшний день здесь создано целый ряд предприятий, занимаемся бизнесом.
Погодите, я скажу, шахта называется Комсомольская.
Да, шахта Комсомольская, да. Причем это самая быстрая шахта, которую когда-либо сделали. Ее сделали за 10 месяцев. Комсомольцы. За 10 месяцев. Через 10 месяцев с начала работ она была уже запущена. То есть, если вы вот в интернете зайдете, не найдете больше в бывшем Советском Союзе, чтобы за такие кратчайшие сроки была запущена
Стахановская
шахта. Ну, стахановский, да, вариант в этой ситуации. Ну, а на сегодняшний день занимаемся бизнесом. И когда кто-то мне рассказывает, что, ой, тяжело, да, тяжело, да, сложно, да, здесь тоже существует бюрократия, но заниматься можно, бизнесом заниматься можно, деньги зарабатывать можно. Я всегда говорил, Россия – это очень богатая страна, в которой есть огромное количество возможностей.
Какие у самой организации планы, как бы, если без оглядки на Россию, если так можно выразиться?
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, я всегда так говорил. Если без государственной поддержки, нас уничтожат. Россия должна обратить внимание на определенные общественные организации, неважно, это будет молодая гвардия или еще.
Говоря нас, вы имеете в виду молодую гвардию, ЛНР, и вообще весь Донбасс,
вообще
который
Украина,
держится.
Вообще Украина, не только Луганск и Донецк, я беру все Украины. Я, ну, как бы, если не поддерживать те организации, которые строго ориентированы в сторону России, эти организации без поддержки, государственной поддержки России будут там, на Украине, уничтожены.
Арсен Клинчаев был в нашей студии, лидер всеукраинской организации «Молодая гвардия», Ульяна Скойбеда, обозреватель комсомолки. Ее материал «Молодогвардейцы 21 века. Снова в подполье и снова бьют с фашизмом, но уже украинским». Читайте прямо сейчас на сайте комсомолки kp.ru. Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
Хроника смутного времени на радио «Комсомольская правда».